грудное вскармливание, и всем это известно, это гарантия здоровья будущих поколений, здоровья маленького ребенка. Но с точки зрения Международной организации труда, помимо всех этих важнейших медицинских аспектов, это еще и важнейший вопрос, связанный с недискриминацией женщин на рынке труда по признаку их репродуктивной функции. Ведь не секрет, что на многих рабочих местах, к сожалению, женщины, которые ждут ребенка в период беременности, и женщины с маленькими детьми, к сожалению, подвергаются дискриминации по сравнению с другими сотрудниками, потому что многие работодатели считают невыгодным сохранять у себя таких работников. Кстати говоря, в своем обращении по поводу вот этой недели грудного вскармливания, которая проходит с 1 по 7 августа, генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер особо подчеркнул, что вот та точка зрения, которую я только что озвучила, является в корне неправильной, потому что предоставление молодым мамам, кормящим женщинам, условий для грудного вскармливания на работе – это очень хороший бизнес, это очень экономически выгодно. Вы не найдете более мотивированного работника, чем женщина, которая получает адекватные пособия по беременности и родам, которая довольна своей работой, которая ценит свое рабочее место и которая готова проявлять лояльность к своему работодателю, потому что ее права защищены и обеспечены. Таким образом, работодателям следует пересмотреть свои взгляды на эту проблему, создавать условия для грудного вскармливания для своих работниц. Хочу сказать, что вообще охрана материнства в повестке Международной организации труда занимает центральное место. Наша организация, история ее началась в 1919 году. Мы имеем уже около 200 конвенций, то есть международных договоров в социально-трудовой сфере. И конвенция номер 3, представляете, третья по счету, принятая в 1919 году, это была конвенция об охране материнства. О чем-то это говорит, правда ведь? Тогда она предусматривала право женщин на 12-недельный отпуск по беременности и родам на промышленных торговых предприятиях, только государственных и частных. Но уже в 1952 году была 103-я конвенция об охране материнства, которая расширила сферу действия уже и на непромышленные, сельскохозяйственные работы, включая даже женщин-надомных работниц. И, наконец, с 2000 года действует конвенция об охране материнства номер 183 и соответствующая рекомендация 191, которая сделала следующий шаг в охране материнства, и теперь она распространяется на всех работающих по найму женщин, на всех типах предприятий и даже на тех, кто занят в нетипичных формах занятости и никакими другими гарантиями на рынке труда не пользуется. И все же им обязаны предоставлять отпуск по беременности и родам, который, кстати, уже в конвенции вот этой 183 увеличен до 14 недель, а рекомендовано МОД делать все, чтобы увеличить его, по крайней мере, до 18 недель.
Что касается декретных отпусков, то похоже, что вот страны бывшего СССР, они вообще среди рекордсменов по этому показателю. Где-то это 140 дней, где-то 126 дней. А вот предоставляется ли женщинам возможность в наших странах, в частности, кормить детей или сцеживать молоко на работе, когда они выходят на работу, если они продолжают кормить грудью?
Вы знаете, тут надо на самом деле напомнить, что существуют требования Всемирной организации здравоохранения, ее рекомендации. ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание младенцев в течение первых 6 месяцев жизни, а потом уже до возраста 2 лет обеспечить безопасное и соответствующее прикармливание с продолжением грудного вскармливания. Я прямо цитирую рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Многие женщины выходят на рабочие места до истечения этого срока. Из этого вытекает абсолютно очевидно зафиксированный в конвенции 183 право женщин кормить своего ребенка грудью после возвращения на рабочее место из отпуска по беременности и родам. Мы говорим именно о праве женщины на грудное вскармливание. В связи с этим в конвенции вот этой 183 2000 года, о которой я упомянула, говорится о том, что она вот предоставляет женщинам право на один или несколько перерывов в день для кормления ребенка и на повседневное сокращение рабочего времени в течение дня. И это засчитывается как рабочее время и оплачивается соответствующим образом. Ну, что сказано в международном договоре, должно быть отражено в соответствующем национальном законодательстве. Давайте взглянем на статью 258 Трудового кодекса Российской Федерации. Вы совершенно правы. В Российской Федерации обеспечено соответствие конвенции 183. Она предусматривает дополнительные перерывы для кормления ребенка. Причем не только матерям, которые кормят детей, но и тем, кто имеет детей в возрасте до 1,5 лет, усыновившим ребенка или являющимся опекунами ребенка. Таким образом, нет дискриминации женщин, которые усыновили детей. Продолжительность этого перерыва 30 минут, хотя там конвенция рекомендует час. Но в нашем трудовом кодексе прописано, что в соответствии с медицинским заключением продолжительность эту можно увеличить. Если у женщины двое и более детей в возрасте до 1,5 лет, то тогда не менее часа такой перерыв составляет. Это очень правильно, эти положения надо расширять и развивать. И, естественно, женщине обеспечивается средний заработок в соответствии с требованиями нашего трудового кодекса. Но важным моментом являются, конечно, правоприменительные аспекты этого дела. Законодательство должно соблюдаться.
Я хотела сказать, что да, закон действительно прекрасный. Я подозреваю, что он не выполняется так, как, наверное, должен выполняться. И, может быть, и женщины не все знают об этом своем праве. Я очень надеюсь, что в результате нашего разговора, может быть, многие узнают об этом и будут требовать у своих работодателей выполнения этого закона.
Безусловно, безусловно, есть профсоюзы, есть инспекция труда, есть очень мотивированные и квалифицированные молодые мамы, которые хотят успешно сочетать свои рабочие и семейные обязанности. У нас, кстати, в Международной организации труда есть отдельная конвенция о работниках с семейными обязанностями, где все это очень прописано. И вот эту мотивированную молодую рабочую силу грех терять работодателям. Это те самые работники, в которых есть экономический смысл инвестировать, и в то же время, делая это, работодатель содействует очень важному процессу недискриминации работников на рынке труда, в том числе женщин, по признаку их репродуктивной функции.